«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Во вторник президент России Владимир Путин в Международный день прав человека встретился с российскими правозащитниками. Как известно, 65 лет назад, в 1948 году, за 5 лет до смерти генералиссимуса Сталина, Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. У власти и правозащитников абсолютно одинаковые задачи. Чтобы жизнь граждан стала лучше, заявил президент на встрече с правозащитниками и поздравил их с Международным днем прав человека, а также предстоящим 20-летием Российской Конституции. Права человека от Сталина до Путина, об этом в день юбилея Всеобщей декларации прав, мы беседуем с председателем правления общества «Мемориал» Александром Черкасовым в нашей студии. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
И у нас также в программе будет участвовать Валентин Гефтер, один из участников сегодняшней встречи. И к разговору подключится лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Вопрос Александру Черкасову. Как вы считаете, в каком состоянии ситуации с правами человека встречает Россия сегодняшний праздник?
Ну, у нас есть подарочек к празднику. Президент внес в Думу проект постановления об амнистии. Это замечательный проект. Ведь столько обсуждали, что это будет широкая амнистия, что она коснется политических заключенных каких-то, которых у нас нет, как говорит президент, что она коснется большого числа сидящих в тюрьмах и лагерях, что она действительно улучшит ситуацию в стране, разрядит напряженность. И что мы видим? Мы видим, что под амнистию попадет меньше народу, чем под любую советскую амнистию. Она не будет широкой. Мы видим, что под амнистию не попадают очень многие политические заключенные, тех, кому мы относим к политическим заключенным. И мы видим еще нечто тревожное. Кто там выделен, например, в отдельную категорию подлежащих амнистии? Сотрудники органов внутренних дел, принимавшие участие в боевых действиях. А какие статьи не выведены в список не подлежащих амнистии? Статья 286, часть 3. Это превышение должностных полномочий с применением насилия. В переводе на русский язык — пытки. Нет у нас такой статьи пытки отдельной, но вот милиционеры, которые кого-то пытают, например, в райотделе «Дальний», они могут пойти по такой статье. Так вот, милиционеры, побывавшие на Северном Кавказе и после этого осужденные за пытки в своих регионах, они, получается, под амнистию подпадают. Причем наши коллеги, например, из Межрегионального комитета против пыток или из Ассоциации «Агора», отмечают, что много-много среди осужденных, в том числе с участием правозащитников, которые добиваются осуждения милиционеров за пытки, много среди таких осужденных ветеранов боевых действий на Северном Кавказе. И получается, что теперь они покинут колонию в Нижнем Тагиле и другие подобные заведения, и снова будут среди нас с вами. При том, что международные конвенции, которые развивают эту всеобщую декларацию прав человека, в частности, указывают, что нельзя амнистировать за пытки. Вот такой отдельный подарочек приготовил нам президент к Дню прав человека.
Давайте дадим слово Валентину Михайловичу Гефтеру, директору Института прав человека. Валентин Михайлович, расскажите, пожалуйста, о чем шла речь на сегодняшней встрече? Добрый вечер, вам слово.
Ну, речь шла и не о многом, и одновременно о разном. Потому что формат встречи был неформальный, кроме первых двух вступительных слов президента и уполномоченного по правам человека. Остальное все носило такой, я бы сказал, полуспонтанный характер, и каждый говорил о том, что или наболело, или наоборот, что своего, предположим, ну, если не объединяет с президентом, то, по крайней мере, роднит. Я и Андрей Бабушкин говорили как раз об этой самой амнистии. Я могу в деталях не согласиться с Александром. Конечно, там не все только то, есть в этой амнистии, что он назвал. хотя то, что он назвал, абсолютно правильно. Там есть, конечно, и исключение из правил не только вот статья превышения должностных полномочий, но и хулиганство и массовые беспорядки, вторая и третья часть, кроме первой, где про организаторов этих беспорядков. По ним тоже, конечно, выйдет, и я думаю, что это примерно будет такое же количество людей, то есть на пальцах там 2-3 рук, как и, наверное, осужденных на реальные сроки вот тех людей, бывавших в Чечне и превышающих свои должностные полномочия с применением насилия. Это не так уж много, на самом деле. Но дело же не в том, не в количестве людей, особенно по этим статьям таким, я бы сказал, точечным, а дело в общем духе амнистии. И она, правда, ну, как мне хочется назвать ее куцей, как когда-то Конституцию называли куцей первую, там, Николаевскую, при Николае II еще, так и мне хочется назвать эту Конституцию куцей, потому что ожидания большинства многих людей, которые за решеткой или которые под уголовным преследованием, конечно, не оправдались. Например, самое на меня потрясающее, что произвело впечатление, когда я сравнил сегодня президентский проект и проект Совета по правам человека, это то, что практически под нее попадает всего порядка, с моей точки зрения, не более 5000, дай бог, если будет больше, но сомневаюсь. И среди них есть там женщины с детьми, беременные, инвалиды первой и второй группы, несовершеннолетние разных там возрастных групп, вот эти самые ветераны военных действий внутренних органов внутренних дел. Но нету основного контингента сидящих. Это не обязательно даже здоровые, но в основном все-таки мужчины зрелого возраста от 20 до 65, выше тоже амнистируются по некоторым, по малым, то есть по малой и средней тяжести преступлениям, которые вообще не попадают ни в каком разе под амнистию. Я уж не говорю про полное освобождение, я говорю уж только про частичное. А ведь там есть люди, которые не совершили никаких насильственных деяний. Вот это самое ужасное, с моей точки зрения, кроме того, что говорил Александр, что разговоров было много, а результатов, судя по всему, будет пшик.
К нам, да, спасибо, Валентин Михайлович, мы вам дадим скоро слово. К нам присоединился Лев Пономарев, лидер движения «За права человека». Добрый вечер, Лев Александрович.
Добрый вечер.
Сегодня многие спорят в социальных сетях, стоит ли правозащитникам вот участвовать в таких встречах. Как вы считаете, в чем вот польза от них?
Ну вот я должен сказать, что сегодня мы в московской хельсинкской группе, тоже у нас был, так сказать, торжественный такой прием, мы награждали людей, которые отличились в защите прав человека. И в частности, мы, значит, наградили Лию Хиджаку, известную актрису, за то, что она методами искусства, ясно, что она не занимается правозащитной деятельностью, но она, так сказать, декларирует свои вот просто жизненные позиции, вот защиту прав человека, и, в общем, как правило, подписывает все документы, которые мы делаем. Это очень важно, чтобы значимые люди, общественно известные, поддерживали правозащитников. И вот она, когда ее спросили, а вообще вот сегодня там у президента, она говорит, правильно очень выразилась она, вот, она сказала так, надо ходить, но хотя это бессмысленно. Вот такой парадокс такой. Я с ней абсолютно согласен. Надо ходить, хотя это бессмысленно. Вот этот сегодняшний прием это показал. Я вот хочу отметить здесь одну вещь, которая меня особенно... Вот здесь все правильно сказано, что вообще я, на самом деле, один из вариантов амнистии я сам писал. Думал, можно оказать давление. Лукину это передавал, там, через Федотова Володину передавал амнистию самую широкую. И причем за основу, как я понимаю, и я, и Тамара Георгиевна Марчакова брала амнистию 2000 года. Но мог же Путин в 2000 году подписать широкую амнистию. Она коснулась 200 тысяч человек. Ну, от 100 до 200. Я не знаю точную цифру, но действительно широкая. То есть там прямо первым пунктом написано. Всех, кто до 3 лет, ну, ясно, там, курица своровала, еще что-то такое. Все, значит, идут под амнистию. Все, кто до 3 лет, понимаете, да? Такой фразы здесь нет, я так понял, в этой амнистии. И, конечно, вот это вот яркая очень история. И второе, что меня тоже вот, я хочу обратить внимание, то, что вот президент поручил Совету прав человека подготовить вариант амнистии. Замечательное же поручение президента. Так что он делает? Он вчера выносит вариант в Государственную Думу, а на следующий день встречается с СПЧ. Понимаете, то есть он не обсуждается с ПЧ вариант амнистии, он сильно очень переделал. Ведь я просто немножко знаком с тем вариантом, который с ПЧ подготовил. Там были амнистии всех до 3 лет, то есть там была действительно широкая амнистия. Более того, я уж не говорю о предзаключенных, все остальное. Там, например, очень тщательно был прописан там пункт, по-моему, 11, по которому, вообще говоря, узники болотные могли выйти. Тамара Георгиевна Мальчикова говорила, что вот, Лёва, не беспокойся, так сказать, вот этот пункт, который гарантирует выход по амнистии. Я уж не говорю об этом. Но то, что вот таким образом вытереть ноги о орган, который он сам создал, да, Совет по правам человека, поручил ему, а потом взять и, так сказать, объявить амнистию за день до встречи со СПЧ, мне кажется, это, конечно... Как говорится, не совсем, так сказать, прилично.
Да, Александр Черкасов, вопрос. Появилось ли неуважение президента к собственному совету вот в тех действиях, которые сказал Лев Александрович?
Ну, к совету или к другим структурам, или к обществу в целом, или к правам человека как категории. Он ведь много высказывался по этому поводу. И известно, что он уважает... что он посещает, потому что, ну, день подошел, да, нужно постоять со свечкой или нужно повстречаться с теми, с кем нужно встречаться 10 декабря. Понятно, что понятие у него, понятие в том смысле, как это принято в России, у него совершенно другие. На первой встрече Путина с его Советом по правам человека ему попалась в руки, ну, просто дали в руки, книжечка про Чечню. Называлась «Здесь живут люди». Просто хроника полугода событий в Чечне. И поскольку перед ним на столе особенно больше ничего не было, а встреча затянулась надолго, он взял ручку, начал черкать предисловие к этой книге. А потом начал объяснять, что вообще все не так, не так, не так, неправильно, неправильно вы к этому подходите. Хотя книжка была оснащена эпиграфом из самого Владимира Путина. Он требовал паролей адресов явок, когда речь идет о нарушениях прав человека в Чечне. Вот ему голую фактуру предоставили. Он существует в несколько ином пространстве, в несколько ином, иначе устроенном пространстве права. И лучше всего это пространство видно в том, в какие международные договоры, говорящие о правах человека, Россия вступает, а из каких пытается выходить. Вот есть у нас система права, основанная на всеобщей декларации. Итог Второй мировой войны простой. Государство, грубо и массово нарушающее права человека внутри своей территории, становится угрозой международного мира и безопасности, и поэтому соблюдение или нарушение прав человека внутри страны не является его внутренним делом. Потом Хельсинский заключительный акт, который говорит о том, что гуманитарная деятельность не есть, гуманитарные вопросы не есть внутренние дела, что граждане могут апеллировать к правительству, что граждане могут апеллировать к международным структурам. Все это перевернуто в системе права, которая сложилась за последние 10-15 лет с активным участием в России. В рамках так называемой Шанхайской организации сотрудничества и других подобных азиатских договоров у нас складывается система правовых отношений, в которых государство давлеет над гражданами. Интересы государства превыше прав граждан. Вопреки тому, что говорит всеобщая декларация, или же Хельсинский заключительный акт, или же Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. И на территории России две эти системы борются, при этом государство защищает скорее вот эту азиатскую систему. А мы с использованием, например, механизмов Европейской конвенции, Страсбургского суда, пытаемся отстаивать права граждан. Когда речь, например, идет о выдаче из России беженцев из стран Центральной Азии. И последнее решение Конституционного суда, что, в общем, в трактовке законов именно он, Конституционный суд, у нас превыше, а отнюдь не Европейский суд по правам человека. Это нас еще более толкает к той системе, в которой Владимир Путин ощущает себя комфортно, к той системе, в которой интересы государства всегда превыше прав граждан.
Валентину Гефтеру вопрос. Как по-вашему, вот отбросил ли то, о чем рассказал Александр, назад отечественную правозащиту ко временам, когда, условно говоря, произвол был безнаказанным, и даже сейчас Европейский суд не может исправить ошибки российского правосудия?
Ну, вы знаете, я думаю, что это не совсем правильно будет сказать, отбросило назад к советским временам. Не потому, что сейчас гораздо лучше, чем в те или другие периоды прошлой нашей истории, а просто потому, что по-другому. Вот я сейчас, пока Александр говорил, и до этого Лев Александрович говорил, я подумал, вот какую картинку предстала моим глазам сегодня, да и не только сегодня, а в последние годы особенно выпукла. Это такой двуликий Янус, это государство, которое все, что можно, вроде бы подписало, говорит очень правильные вещи на самых высоких уровнях, вроде бы работают какие-то механизмы защиты прав людей, вполне, как говорится, легитимные и внешне вполне авторитетные. Тот же омбудсмен, те же советы, там всякие наблюдательные комиссии, палаты, ну, много всего. Сегодня было видно, представители всех этих структур присутствовали на встрече. А одновременно, так сказать, происходит масса того, о чем вот сказано, еще можно говорить часами, сутками, и иногда говорят и у вас по радио. То есть системная, я бы сказал так, иногда даже продуманная, так сказать, деятельность не в защиту прав человека, а в их или обход, или прямое нарушение. Причем те ведомства, которые должны заниматься в первую очередь именно защитой, как они провозглашают, например, Генеральная прокуратура и вся вертикаль, одна из самых в этом смысле передовых. Вот я на днях от одного ее представителя, случайно, видимо, обговорившись, слышал такую фразу: «Мы занимаемся законностью, а не борьбой с беззаконием». Вот, понимаете, вот весь этот государственный механизм, он работает только на одно – чтобы, вернее, не только на одно, но в основном на одно, чтобы скрыть своих собственных людей от полагающегося наказания, если они совершили, конечно, грубейшие нарушения прав человека, и одновременно не занимается во многом выстраиванием системы превентивной защиты и соблюдения прав самых разных категорий людей. Вот сегодня хорошо было видно, как глава государства, гарант Конституции, вполне разумно и очень, так сказать, я бы сказал, быстро, так сказать, схватывая, отвечал на конкретные просьбы региональных представителей, защитников отдельных людей, даже иногда небольших категорий, говоря о том, что да, это перегиб, это надо посмотреть, это можно исправить, давайте вместе подумаем и так далее, и так далее. Но как только речь шла о серьезных государственных вещах, типа вот амнистии или там нового закона о перенесении преступлений, террористических преступлений в более тяжелую категорию и так далее, было видно, что сразу против системы он не хочет и не может ничего сделать. Вот если бы я был какой-нибудь политолог, я бы, наверное, сказал, ну что, перед вами просто заложник сложившейся бюрократической системы, абсолютно чуждой во многом нашим ценностям. И фраза президента о том, что у нас абсолютно равные ценности, может быть, у него лично, я не буду спорить, ему виднее. Но если говорить о государственной машине, то я позволю себе не согласиться.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Напомню, что с нашими гостями обсуждаем ситуацию с правами человека в России.
Эфире «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. Вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи, этому многомиллиардному мегапроекту эпохи Владимира Путина. Со звездами российского зимнего спорта, журналистами, экспертами спорим, стоила ли овчинка выделки, гадаем, каких ждать рекордов, вспоминаем олимпийские баталии прошлых лет.
Знаете, что мне иногда снится? Что я... Диктор вызывает меня на старт на Олимпийские игры, а я понимаю, что я все это время не тренировалась.
Итак, «Игры на свободе». Премьера программы в субботу в 7 часов вечера, повторы в 11 вечера в субботу и в воскресенье в 4 часа утра и в 2 часа дня.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что ситуацию с правами человека обсуждаем с нашими гостями. Вот вопрос Льва Александровича Пономарева. Насколько лицемерно или, наоборот, искренне прозвучали слова президента о том, что у власти и правозащитников в стране абсолютно одинаковые задачи, чтобы жизнь граждан стала лучше?
Ну, я бы так сказал. Если взять Конституцию российскую, я сегодня, кстати, на «Эхо Москвы» направил пост, я тоже примерно над этим задумался. С одной стороны, банально. Во-первых, клятва президента, да? Если вы откроете первые слова, которые говорит президент, когда клятву произносит, там первый – защита прав и свобод граждан. Потом еще продолжается, а потом в конце – суверенитет и безопасность. То есть на первых строках все-таки защита прав граждан. То есть Конституция написана правильно. Президент – это тот человек, который защищает права граждан в первую очередь, а потом уже суверенитет. Так что формально… Если соответствует документам, он говорит правильно. Потом можно еще найти Конституцию, что он гарант прав человека и так далее. Возникает вопрос, вот почему этого не происходит? И здесь есть два объяснения. Первое, потому что он такой, он силовик, да, ему это не нужно, он этим пренебрегает. А второе, вообще, вопрос такой, что вообще существуют ли эти институты, которые бы давали ему такую вертикальную мобильность в работе этого всего. Опять, конечно, сводится к нему, потому что захотел бы, создал. Вот этого ничего нет. И мы должны требовать, я просто говорю, что мы должны требовать. Вот он как бы дает клятву, то пусть он и выполняет. Вот этого нет требования от него. Мы говорим, вот он такой силовик. Но он же поклялся. Если он поклялся, он должен выполнять эту клятву. И должна быть вертикальная мобильность при решении каких-то срочных вопросов, связанных с правами человека. Если есть спорные... Конечно, кто нарушает права человека? Больше всего нарушают силовики. Ну, очевидно, там, по разным причинам, полиция, там, или в системе исполнения наказаний, там, значит, администрация, или на Кавказе, допустим, так. Если возникает конфликт между силовиками и правозащитниками, он арбитр должен быть. Это его функция, тем более суперпрезидентской конституции, он арбитр, он судья, как бы. Ничего этого не создано. Вот только декларативные встречи, на которых говорятся правильные слова, как вот мы сейчас слышим, значит, вот конфликт, вот, допустим, возник конфликт интересов силовиков и правозащитников по поводу Болотной площади. Ну, ты выслушай обе стороны. Это твоя обязанность, я подчеркиваю, это обязанность президента выслушать обе стороны. А мы понимаем, что тогда ходит Бастыкин чуть ли не каждый день, объясняет у него, и в каком-то смысле у него просто неправильное представление, можно сказать. Он же детали не знает вот, по Болотной площади. Я вот недавно приводил пример там с Горбачевым в начале 90-х годов. Если будет время, я потом расскажу. Как он был абсолютно неправильно информирован, и у него было представление черти о чем. И это свелось к тому, что просто он неправильно выбирал политику в дальнейшем. Так же и здесь. С одной стороны, конечно, силовик, он склонен верить им, так сказать. Но ты выполняй клятву и слушай обе стороны. И я думаю, что много можно было предотвратить, если бы и Лукин, и Федотов не, значит, были больше допущены до его уха, как бы. Чтобы он там раз в неделю, или когда им нужно, они могли ему позвонить и сказать, что вот это неправильно, что Лукин же говорит, что массовых беспорядков не было. Ну и чтобы он имел возможность доказать, что массовых беспорядков не было. Вот здесь Бастрыкин, здесь Лукин и его помощник, а там Бастрыкинова помощник.
Александр Брод, руководитель Московского бюро по правам человека, рассказал о повестке дня сегодняшней встречи.
Я считаю, что встреча была очень важна. Такие встречи должны происходить чаще. Даже если говорить о последней встрече членов Совета по правам человека с президентом в сентябре, участвовало 60 лишним человек. Встреча продолжалась 3,5 часа, не могли выступить и половина участников. Действительно, ситуация с правами человека неудовлетворительная. Очень много острых болезненных тем. Ежедневно десятки, сотни писем от пострадавших. И всей этой ситуации нельзя управлять в ручном режиме. А действительно должны быть системные подходы и по линии совершенствования законодательства и реформы правосудия, объединения усилий правозащитных организаций. Конечно, такие встречи позволяют доводить напрямую до сведения президента все эти острые проблемы, новые подходы, предложения по совершенствованию ситуации в целом и, конечно, по отдельным частным вопросам. Первая часть встречи состояла из приветствия президента, который еще раз подчеркнул приоритет работы государственной власти именно по защите конституционных прав и свобод. Затем следовало выступление уполномоченного по правам человека Лукина. И затем уже без прессы участники встречи, а это были и правозащитники, и члены общественной палаты, и члены СПЧ, и региональные уполномоченные по правам человека, задавали вопросы, высказывали проблемные ситуации, инциденты, с которыми сталкиваются в работе. Практически речь коснулась очень многих тем, и амнистии, реформы правосудия, и работы общественно-наблюдательных комиссий в системе ФСИН, и благотворительности. Конечно, звучала проблема совершенствования закона об НКО, недопустимости терминологии «иностранные агенты», о оказании поддержки НКО. В целом встреча оставила неплохое впечатление. Еще раз повторюсь, что такие встречи должны быть регулярными, должны быть чаще и проходить под прессу, чтобы была журналистам видна реакция президента и весь тот громадный спектр проблем, с которыми сталкиваются правозащитники.
Вопрос Александра Черкасова. Вы согласны, что это своеобразный маневр был президента, что он за день до встречи уже подал проект об амнистии в парламент?
Ну, это такой мелкий штрих в том большом полотне, который наш президент рисует с самого начала своего третьего, или, будем лукавить, скорее, четвертого срока. Ну, что такое это амнистия? Что такое это встреча? У нас уже полтора года после инаугурации 7 мая 2012 года Путин полноправный президент. И что он делает? Он вносит в Думу, а Дума принимает. Лишь Дума сама рожает внутри себя, откуда-то они возникают, замечательнейшие законы, которые, трактуя те или иные статьи Конституции, посвященные как раз правам и свободам граждан, вместо того, чтобы давать гражданам дополнительные возможности реализации этих прав и свобод, он и права и свободы практически воспрещает. А что не воспрещает Дума при трактовке этих законов, региональные парламенты еще более улучшают. Например, новый закон о митингах и демонстрациях, новый закон о санкциях за несанкционированные митинги и демонстрации, закон об иностранных агентах здесь только наиболее известный, потому что он коснулся тех самых неправительственных организаций, в которые собираются правозащитники, чтобы как-то эффективно работать. Это не свидетельствует о позиции президента, наверное, свидетельствует. Да и тот самый новый закон, ужесточающая ответственность не просто за террористические какие-то проявления, устанавливающие коллективную ответственность и коллективное наказание с изъятием имущества лиц, которые дороги, так было в исходно законопроекте, внесенном президентом, лиц, которые дороги террористу, ну, здрасте, мы будем еще медиумов вызывать, чтобы понять, а кто был дорог террористу, а кто недорог. Это один эшелон, такое бурное законотворчество. Дальше не менее замечательное правоприменение. Вот если не удаляться от уже сказанного, как вы думаете, если это будет в пределах произвола какого-нибудь правоприменителя устанавливать, а вот ты дорог террористу или ты недорог террористу? Ну, по-моему, это пополнит чей-то карман. Точно так же, как сейчас, когда идет, выполняется чудовищный закон о невыдаче тел террористов родственникам, При том, что он глупый, потому что террористы, религиозные, исламские фанатики, они как раз тела и могилы не чтут. Для них это ничего не значит. Кого-то квалифицируют как убитого террориста, а кого-то просто как убитого не террориста. Кому-то тела выдают, кому-то не выдают. Ну, наверное, чье-то материальное положение при этом тоже улучшается.
Так известно, расценки.
Так вот, это не просто беззаконие, это очень коррупционный емкий механизм, который дальше включается. А дальше у нас есть те самые государственные правозащитные структуры, которые должны работать. Как Совет по правам человека. Помнится, при Путине как раз он и был реформирован. Вот как раз при его вступлении в должность там расширили его, предлагали новых людей, там вы собираетесь, вырабатываете единое мнение. Стал он эффективнее работать? Он стал эффективнее работать по одной причине. Одна из немногих живых частей нашего зомби-государственного аппарата, которая вдруг стала эпицентром такой борьбы. Он немножко оживился, этот совет, но сам по себе он как-то не очень эффективен. А другая структура, общественная наблюдательная комиссия, от господина Брода перейдем к другим персонажам. Общественная наблюдательная комиссия в Москве. Люди несколько лет ходили по тюрьмам, проверяли условия содержания там. Защищали права своих же сограждан, которые там оказались. Они же еще не осуждены в московских СИЗО сидящие. И что же? Новый состав ОНК московской. Там большинство силовиков. Тех, кто раньше в защите прав человека, если это не человек в форме, особенно не замечен, но теперь они образовали там большинство, и вроде бы там труднее работать, не легче. Вот все эти институты, созданные с участием государства, потому что, например, невозможно просто так первому встречному и поперечному ходить в тюрьму, это понятно. Все они как-то не стали лучше работать не только по законодательству, которое их регулирует, но и по процедурам и по тому отдельному вниманию, которое власть этим структурам около государственной правозащиты уделяет. А уж что с теми, кто не кормится от государства, ну, они объявляются иностранными агентами. Сколько сейчас организаций судится по России? Кто-то отсуживает. Кому-то это пока не удалось, кто-то еще висит на крюке. И введены, очень хорошая вещь, государственные гранты для правозащитных организаций. Сейчас уже второй тур распределения этих грантов прошел за эту осень. И что мы слышим? Депутаты, милейшие депутаты Маркелов и Железняк кричат: как же так? Они получают деньги и от них, с Запада, и от нас. Так вот, выходит, они и не определились, чьи они агенты. Что у депутатов в головах, я не понимаю. Они, видимо, считают, что как на Ленинградском шоссе, там вот кому заплатил, кто, того интересы и обслуживаются. И это, замечу, депутаты Маркелов и Железняк скорее развивают известную максиму Владимира Владимировича Путина: кто платит, тот и заказывает музыку. Так что здесь дата внесения в Думу проекта постановления об амнистии лишь один маленький штришок в том замечательном полотне, которое этот мастер рисует нам, которым мы все восхищаемся.
Вопрос Валентина Михайловича Гефтера, вот, кстати, об институтах. Как отнесся президент к идее продлить полномочия Владимира Петровича Лукина?
Ну, мне кажется, это как раз частый вопрос, хотя для нас, конечно, очень важный, потому что правозащитники выработали, конечно, вполне работающие механизмы хотя бы взаимодействия. Другое дело, насколько, какой эффект от этого взаимодействия с точки зрения влияния на значит, бюрократическую систему. Но это просто предложение одной из участниц встречи, Людмилы Михайловны Алексеевой. Президент обещал подумать, но все дело в том, что там есть, конечно, какие-то законодательные ограничения. Но я думаю, что реально это просто выльется в то, что, возможно, президент не так быстро, как, может быть, каким-то другим претендентам хотелось бы, внесет следующую кандидатуру, а обычно это делал последние разы президент, а не парламент сам.
следующего уполномоченного. Но мне кажется, вопрос не принципиальный, потому что Владимир Петрович все равно остается авторитетным человеком и для части государственных структур, и для нас. И, конечно, лучше бы он подольше возглавлял этот институт. Но мне кажется, нужно думать не только о том, чтобы бесконечно продлевать при всем моем уважении, а думать о следующей кандидатуре и о том, чтобы эта кандидатура была и авторитетной, и эффективной, действенной, в первую очередь, с точки зрения, конечно, отстаивания прав граждан и руководства своим аппаратом и всей системой омбудсманов.
Спасибо, Илья Александрович. Вопрос. Вот Владимир Петрович, даже не пустили вас защищать, когда в июне вас выселяли, как по-вашему, ущемляются ли права его?
Вы знаете, это некий пример, который показывает острую борьбу, которая происходит вокруг трона, скажем так. Ясно, что вот когда нас выселяли, то это была команда не обязательно, как говорится, политического руководства, это как бы администрации президента и так далее. Это была месть силовиков, кому, каких-то, так сказать, какого-то блока силовиков, может быть, и связанных с Кремлем. И была дана команда выселить, да, значит, Лукин мог помешать этому. И они в этом смысле безбашенные, как говорится, понимаете, да? Правда, министр внутренних дел потом извинился перед Лукиным, но была дана задача, так сказать, они ее должны были сделать. Мы знаем, что вот на Болотной площади они избивали, например, граждан. Это что, им приказали в администрации президента? Не уверен. Значит, есть Бастрыкин, достаточно безбашенный человек, знаем примеры даже его действий, когда он там пистолетом играл с журналистом, так сказать. И он, очень многие инициативы принадлежат именно силовикам. Вообще силовики сейчас разрывают Россию. Очень опасно для страны. Мы видим, вот завтра, например, будет слушание в Общественной палате по закону, который сейчас инициирует ФСКН, Федеральная служба по контролю наркотиков. Близкий довольно человек Иванов, для президента Виктор Иванов, он вносит проект закона. Мы его выловили, закон, буквально, так сказать, случайно. То есть мы, слух дошел, что такое закон, а мы знаем, как иногда фокусы делают. Вбрасывается закон, и общество не успевает еще опомниться, он уже принят. Так этот закон, он дает полномочия ФСКН больше, чем у полиции. Вот, например, и даже статей там больше в два раза, буквально. И мы знаем, что все силовые структуры пытаются себя усилить. Это отнюдь не политика Кремля, я в этом уверен. Просто каждый пользуется некоторой неуправляемостью страны, плохим менеджментом, и каждый пытается захватить как можно больше позиций, положений, но при этом они все, нас, все готовы, так сказать, максимально ущемлять права граждан и как можно больше захапать денег.
Давайте Людмиле Михайловне зададим вопрос. Она вышла с нами на связь. Добрый вечер, Людмила Михайловна. Довольны ли вы сегодняшней встречей?
Ну, это первый раз, когда в День прав человека президент приглашает уполномоченных по правам человека и правозащитников. Я считаю, что хорошо, если возникнет такой обычай, потому что если в этом году пригласил президент, то я полагаю, что в следующем году в регионах правозащитников будут приглашать губернаторы. И, глядишь, все-таки наладятся какие-то контакты у правозащитников с властью, которая, в общем, не очень хочет их слышать.
Чем вы объясняете, что глава государства поторопился внести в Думу проект амнистии, не встретившись с вами?
Ну, разумеется. Кстати сказать, среди вопросов правозащитников были вопросы об амнистии, были вопросы, ну, отвечал он довольно неопределенно, к сожалению. Были вопросы и о ситуации НКО, о том, что мы иностранные агенты вроде бы. Были вопросы о сложностях работы общественных наблюдательных комиссий в местах заключения. Были вопросы о проблемах с мигрантами, с их регистрацией, с получением ими законного статуса пребывания и работы в нашей стране. В общем, все торопились задать каждый свой вопрос. Ну, знаете, я по опыту знаю, что на таких встречах мало проблем решается. Эти встречи важнее скорее для установления каких-то контактов, а вот в нашей стране встреча с президентами, с президентом правозащитником, это скорее понятный властям знак сверху, что правозащитники все-таки не только иностранные агенты, которых надо немедленно уничтожить, но с которыми надо поддерживать контакты, работать и так далее. Я именно так рассматривал эту встречу, как некий знак сверху нашим властям.
Большое спасибо вам, Людмила Михайловна. Мы вас поздравляем с Международным днем прав человека. Напомню, что с нами на прямую телефонную связь выходила глава Московской Хельсинской группы Людмила Михайловна Алексеева. Вопрос Александру Черкасову. Какие бы вы задали вы вопросы главе государства?
Ну, понимаете, Людмила Михайловна сейчас перечисляла те темы, по которым шел разговор. И, наверное, речь идет не о тех темах, которые перечислены. По сюжетам, связанным с агентами, было сказано, по беженцам, по мигрантам, которые у нас стали уже после иностранных агентов основными врагами и под флагом борьбы с которыми у нас прошла увлекательнейшая московская предвыборная кампания. Про это говорилось. Что Людмила Михайловна не перечислила? Например, избирательные права и обеспечение прав граждан на то, чтобы избирать, быть избранными. Ну, здрасте, пожалуйста. Вот недавняя законодательная инициатива, да даже не инициатива, а решение, мы уже получили решение, что граждане могут обжаловать результаты выборов, но только на своих избирательных участках. Этот законопроект внесен, кажется, еще не проголосован, да? Вот, с одной стороны, в Конституционном суде сумели отыграть, что могут обжаловать только на своем избирательном участке. Ну да, это у нас страну вот так растаскивают, оказывается, что меня касаются результаты выборов только на моем участке. Привет, пламенный привет. Или то, о чем опять-таки не говорилось, что очень важно. Права человека и борьба с терроризмом. Права человека и грядущая Олимпиада. Вот тут мне даже спрашивать было бы немножко страшно. Потому что государство сейчас всерьез озаботилось обеспечением безопасности Олимпийских игр. И озаботилось в присущей ему манере. За несколько месяцев, за несколько недель до Олимпиады нужно обеспечить безопасность некоторого региона, где рядом у нас другой регион, в котором имеется террористическое подполье, ставящее своей целью, не скрывающее это, проведение терактов за пределами этого региона, ну, в том числе в городах России, в Москве были теракты, вот и Сочи называл Дока Умаров. Что делается? А делается все для того, чтобы террористическое подполье и его, как говорят силовики, пособническую базу максимально ослабить. Жесткими силовыми методами, методами грубой силы. То, что в некоторых республиках Северного Кавказа на протяжении какого-то времени использовались методы мягкой силы, которые могут обескровить подполье, лишить его мобилизационной базы, просто прекратить приток новых людей к террористам. Эти методы отставлены в стороны. В Дагестане не работает комиссия по адаптации боевиков, зато вовсю идут силовые операции. Понятно стремление силовиков. Нужно уничтожить террористов, нужно всех взять на карандаш. Но что происходит? В той самой операции, в которой, всем известно, погиб названный организатором взрыва в Волгограде Соколов, в доме в поселке Семендар, сепараторный, в Махачкале, там ведь была еще и женщина с ребенком, которую вот чудом удалось в итоге добиться того, чтобы женщину с ребенком оттуда выпустили, дали выйти. Если бы там погибла женщина и ребенок, как бы это повлияло на колеблющихся фундаменталистов. Как бы это усилило приток новых людей в подполье или нет? Я не знаю. Хорошо, что тогда женщина и ребенок не погибли. Сейчас усилия государства по борьбе с террористическим подпольем могут привести к совершенно обратному эффекту. Или усилия по повышению безопасности в зоне самого проведения Олимпийских игр. Ограничение свободы передвижения, запрет на передвижение на автомобилях. Очень жесткие ограничения. Но давайте признаемся, если запретят все, наверняка появятся как раз тайные тропы. Потому что невозможно запретить все, невозможно все взять под контроль. И что получится? Получится то, что на этих нелегальных путях как раз террористам будет легче. Их труднее будет отследить. Или давление на гражданское общество, на тех же экологов в Сочи и в Краснодарском крае. Если бы директором был я бы этих экологов просто молоком поил и за ухом чесал. Потому что кто более внимательный, кто может отследить подозрительную активность, кроме тех, кто знает каждый кустик. Но нет, на экологов давит. Гражданское общество, которое должно быть поддержкой государству в таких ситуациях, и там, где методы мягкой силы применяются правильно, так оно и есть. Гражданское общество давит, и вот такой поддержки от общества может и не быть, учитывая, что все жители там на уши поставлены подготовкой к Олимпиаде. Ну и, наконец, всеобщий контроль за коммуникациями, за телефонной и интернет-связью. Ну, господа, вы получите огромное количество информации, которую нужно как-то анализировать, и как раз те, кто не пользуется телефонной и интернет-связью, в этой огромном объеме информации, которую нужно фильтровать, они-то получат большое преимущество. Мы видим, что государство, ставя задачу предотвратить теракты во время Олимпиады, напрягает отжившие старые методы, грубые силы, методы, когда общество воспринимается как враг, а не как союзник. И это может быть контрпродуктивно. Вот об этом я бы, может быть, и говорил, но об этом стоило бы говорить раньше, потому что сейчас уже много сделано того, что не исправишь. Общество не враг, а союзник, когда речь идет о безопасности. Вот что Владимир Путин с самого начала своего правления противопоставляет, это безопасность и права человека. Да, во имя безопасности вашей мы ограничиваем ваши права, а вы разрешаете нам это делать. Но как раз соблюдение прав человека есть в долговременном плане основа безопасности, основа того, что люди не идут в лес, в горы, в подполье, основа того, что другие люди готовы сотрудничать с органами безопасности, когда речь идет о предотвращении терактов. Вот, наверное, об этом. Но об этом мы пытаемся говорить с государством уже очень давно, оно не очень слышит.
Александр Брод доволен тем, о чем он успел сказать президенту.
Я лично задавал вопрос относительно выполнения закона о бесплатной юридической помощи, который предусматривает правовую поддержку, оказание консультационных услуг для малоимущих социально незащищенных слоев граждан. У меня немало информации из регионов о том, что по соблюдению этого закона, его применению, серьезные проблемы. Непрозрачно выделяются средства, плохое информирование населения об этих услугах. Адвокатам часто оставляют палки в колеса необоснованными проверками, запросами документов, которые содержат адвокатскую тайну. И, как я уже говорил, серьезные проблемы с финансированием этой программы. Мне показалось, что президент впервые услышал о проблемах по соблюдению этого закона, попросил предоставить более детальную информацию. И я сказал, что хорошо бы вести мониторинг выполнения этого закона по двум направлениям. Со стороны Минюста и со стороны правозащитного адвокатского сообщества. Как мне показалось, эта идея была принята, и я сейчас действительно готовлю материалы, которые у меня есть, а далее совместно с общественной палатой я заручился поддержкой заместителя председателя палаты Владислава Гриба, собираюсь встретиться с президентом Федеральной палаты адвокатов Евгением Семеняком, и начнем мониторинг, детальный мониторинг по субъектам Российской Федерации. Надеюсь, что полученная информация будет обобщена, передана в администрацию президента, и мы сможем контролировать выполнение этого жизненно необходимого закона для граждан, которые ежедневно сталкиваются с произволом чиновников, с бездарной работой нашей правоохранительной системы, с непрозрачным правосудием. И помощь профессиональных юристов, адвокатов здесь просто является спасительной отдушиной.
Вопрос Валентину Гефтеру. Как по-вашему, насколько власть близка к пониманию того, о чем сказал Александр Черкасов, что соблюдение прав человека – это основа безопасности нашего общества?
Ну, это азбучная истина. Я думаю, она не требует ни подтверждения, ни каких-то еще, так сказать, дополнительных слов. А я хотел бы, Владимир, с вашего разрешения сказать вот то, что я услышал в последних нескольких выступлениях моих коллег, хотя каждый по-разному говорил. Вы знаете, ходить к президенту и рассказывать ему все эти проблемы во время такого полуцеремониального действа раз в год, это, по-моему, это просто смешно и выглядит, по-моему, неуважительно ни по отношению к нему, ни по отношению к нам. Не работает система государственная защиты прав человека, восстановления нарушенных прав. Вот заметьте, по-моему, один раз за все годы президентства Владимира Владимировича, и то по отдельному вопросу, по-моему, по Северному Кавказу, была встреча, когда присутствовали руководители силовых ведомств, генпрокуратуры, суда, Верховного суда, и разговор о конкретных проблемах, подготовленными докладами, подготовленными, так сказать, примерами и, скажем прямо, упреками в адрес этих вот ведомств, тут же находил свое какое-то, ну, если не решение, решить, конечно, за столом невозможно, то, по крайней мере, ну, свой адрес. Понимаете, чтобы это были разговоры не на скамейке, не как говорят у нас так вульгарно для бедных, а это, чтобы это была серьезная выстроенная система. К сожалению, она не работает почти ни в одной сфере. Все или в ручном управлении, или просто вообще в пустоту уходит.
Спасибо, ну, Валентин Михайлович. Давайте дадим слово Льву Александровичу Пономареву.
Ну вот, Валя говорит то же самое, о чем я говорю, что нет вертикальной мобильности в решении проблем, связанных с правами человека. Нельзя посадить двух оппонентов, а мы оппоненты с силовиками, и разрешать, ну, если не сам президент. То есть я, на этой встрече, казалось бы, нужно было договориться, вот просто составить список проблем и сказать, вот мы будем, вот просто, ну, список, понимаете, да, и поручение там Володину, допустим, чтобы каждая из этих проблем разрешалась в рамках совещаний между оппонентами, между правозащитниками и силовиками. Доводилось это, чтобы те приводили экспертов, те другие приводили, чтобы это решалось на государственном уровне, крупные, я должен сказать, действительно крупные проблемы. Ведь сейчас, например, проблема национализма, ксенофобии, она, как стучится к нам, она уже постучалась. Уже мы можем в любой момент ожидать в Москве, в центре Москвы, например, если какой-то кавказец там, в силу бытовых каких-то ссор убьет под камеры, как говорится, человека, это славянский, все взорвется в центре Москвы, может быть, будет. Так же, как было в Западном Берлёве. Хотя одновременно масса других убийств. Ну, просто такое событие может произойти в 10-миллионном городе. И готова власть к этому? Готова вообще, так сказать, общество и само? Нет, конечно, потому что ксенофобия на федеральных каналах колоссально раздувается, и, так сказать, сама же власть подталкивает к этим событиям. Но сам президент говорит правильные слова. Он говорит, что ксенофобия недопустима, но не выступает публично. Не выступает так, чтобы... Он все лидер нации, действительно, за него голосовали довольно много людей. Пусть он агитирует против ксенофобии, он этого не делает. Поэтому вот не, все это как-то абстрактно. Вот, ну да, вышли, перечислили огромный круг проблем, разошлись, и все, и ничего, никакого сухого остатка. А надо было прямо за этим кругом, на этом круглом столе сегодня договориться о том, что сухой остаток, и пишем, встреча заканчивалась с перечислением проблем, и кто за них отвечает в администрации президента, чтобы эти проблемы решались. Вот это,
да,
было бы не зря.
Эти встречи же не имеют продолжения, да, Александр?
Знаете, у нас был опыт после так называемого гражданского форума 2001 года, который удалось переформатировать из церемониального в нечто практическое. Полугодовой опыт встреч с командованием объединенной группировки на Северном Кавказе. Даже удалось добиться выпуска очень правильного приказа. Только он не выполнялся. Эскадроны смерти продолжали действовать. Однако тогда мы смогли сформулировать свои задачи, смогли сформулировать повестку дня для диалога с властью. Аллах с ней, с властью. Давайте мы промеж себя разберемся, насколько мы сейчас способны сформулировать эту повестку дня, чтобы в какой-то другой 10 декабря или в любой другой день с ней выступить. А президент... Президенты меняются. Вопрос к нам с вами, Лев Александрович. Да. Насколько мы готовы?
Да готовы, конечно.
Мы не готовы. Мы не готовы. Давайте вспомним 6 мая 2012 года, когда, чтобы разделить милицию и демонстрантов, сколько там человек пытались построить живую цепочку? Да. Я знаю двоих, Олега Орлова и Яна Рачинского.
Давайте мы еще не раз вспомним, да, завтра будет у нас новый повод. Напомню, что ситуацию с правами человека мы обсуждали с нашими гостями. Львовым Пономарем, Александром Черкасовым. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов и Александр Орлов-Сокольский.